Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем наш цикл «Ветхий Завет». У нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
Давайте продолжим. Мы вчера начали говорить об исходе евреев, а о том, как Моисей получил скрижали, и о том, как все это воспринимали сами евреи.
Да. Значит, мы с вами сейчас говорим о Синайском откровении. И в прошлый раз мы просто вот кратко напомнили, ну, структуру этого откровения, то есть в ходе каких событий и каким, ну, то есть порядок этих событий, который привел к тому, что Бог дает закон, ну, там, народу, да. И мы говорили, что вот эта передача закона, она очень интересно была построена, она была, так сказать, разделена на два этапа. Этап первый, когда Бог говорил всему народу, который собрался у подножия Синая. И вот это... А второй этап, то есть первый этап был краткий, то есть там фактически, ну считайте, надо... Еще можно это как-то уточнить по тексту, но он был не длительный, это фактически, ну, один день, вот это вот Господь говорит народу. А второй этап, он простирался на протяжении 40 дней, когда Моисей взошел на гору, и на шестой день Бог ему начинает говорить во тьме, там, в молнии, в облаке. И в этом есть какая-то глубокая логика, в этой последовательности, потому что первый, вот это вот первое, так сказать, откровение, первое богоявление, когда Бог говорит всему Израилю, там даются 10 заповедей, ну и некоторый ряд законов, касающихся, ну вот, справедливости. Но этих законов немного. То есть это, ну вот считайте, с 20 по 23 главу, то есть всего 3 главы содержатся вот эти вот, содержат эти постановления, которые Бог говорит всему Израилю. Но да, и после того, как Бог это все сказал, значит, у подножия горы они устраивают жертвенник, и заключается завет, договор между Богом и всем народом, то есть каждым израильтянином заключается договор, что они будут этот закон, значит, соблюдать. И вот мы в прошлый раз говорили, что здесь есть такая вот интересная вещь, потому что в это первое богоявление Бог открывает некую, ну, закон целиком, дается закон весь целиком. И проблема состоит в том, что во всей полноте закон уже звучит, вот этот вот первый день откровения. И проблема состоит в том, вот эта вот Библия очень ясно об этом говорит, что этот закон, по сути, слышит только Моисей. И очень какая-то, видимо, кто-то тоже еще воспринимает его, да, но таких людей очень и очень немного, а основная масса народа, она, Бог, они слышат эти божественные слова, но они их воспринимают как трубный глаз, как гром, как что-то такое ужасное, и в народе это вызывает ужас. Вот такая удивительная вещь. То есть, объективно, Слово Божье звучит, обращено ко всем, но большая часть народа это слово слышать не в состоянии. Только Моисей и вот немногие понимают, о чем идет речь. И, соответственно, дальше Моисей всходит с горы, он это фиксирует в какой-то, значит, в книге Завета, вот эту, так сказать, первый вот этот блок знания, который он получает, и они заключают завет. И дальше получается, что с одной стороны они завет-то заключают, и закон дан, понимаете? Он дан, но не воспринят. Он дан, но не воспринят, потому что люди услышали гром, молнию, но оказывается, что они не способны воспринять вот эту высоту и полноту, которую мы находим вот в этих первых, вот в этом первом даровании Торы. Хотя считается, что вся Тора сразу, она здесь уже в свернутом виде содержится. Ну и отсюда некая есть закономерность воспитательная. Если люди не способны воспринять какое-то моральное наставления, какие-то принципы, они не способны сами организовать свою жизнь, значит, вместо принципов речь будет идти об инструкциях. Людям дают правила. Вот так делайте, вот так не делайте. Потому что повиноваться разумом и сердцем вы не способны. Значит, будете это все делать вот так, повинуясь правилам и букве. И Моисей, и народ-то просит у Моисея, что ты, пожалуйста, вот нам это слушать невозможно, мы тут погибнем все. И второй раз Моисей восходит на 40 дней и ночей, и уже, собственно, говорит Господь только с ним. Народ станом стоит на протяжении больше месяца вот этого периода у горы, люди наблюдают вот эти вот все явления, и Моисей спустя эти 40 дней сходит с горы, значит, и несет вот эти скрижали завета, начертанные перстом Божьим, и дальше выясняется, что народ, так сказать, он воспринимает это все совершенно по-своему, и люди чтут Господа, но они начинают его чтить по-язычески, то есть они делают золотого тельца. Просто почему золотой телец? Это просто телец, это символ божества на Ближнем Востоке. Потому что бык, телец, это символ такой мужской производительной силы, то есть бог-творец. Это ближневосточный, там еще с неолитических времен, так сказать, образ. И вот они все равно как бы не способны подняться до этого чистого пророческого видения, все воспринимают через призму своих, понимаете, установок. Это очень знакомая ситуация. Мы точно так же, я думаю, воспринимаем Бога через призму своего неведения, своих. И Господь, вот он вот продирается через весь этот мрак для того, чтобы до нас донести свой свет. Такая вот история о жизни. И дальше второе вот это дарование закона, оно уже как бы о правилах, где идет подробнейшее описание там, значит, законов ритуальных, законов там, как устраивать жертвенник, там, как устраивать священство, и дальше расписываются. И потом они странствуют, но Моисей заходит в эту скинию, значит, они устраивают скинию, и, в общем, он фиксирует вот все то, что он получил на Синае. Фиксирует. И дальше эта книга Исход, это книга Левит, книга Чисел, там излагаются вот эти вот законы, которые Моисей получил, такая конституция. Вот. Вот так, вот структура этого откровения, видите, какая непростая. Сначала в свернутом виде единое откровение, а потом уже идет разворачивание, развертывание. И, собственно, мы-то как раз, для нас очень важно разобраться, что было получено вот в первую очередь. И как раз на прошлых наших беседах мы обсуждали декалог. То есть, получается, в центре Торы, в центре закона являются вот эти 10 заповедей. Мы про них говорили, мы их обсудили, и я вот сейчас только скажу единственное, что просто напомню основную идею, которая заложена в этом декалоге. Эта идея состоит в том, что декалог – это система нравственности, система нравственных норм, которые очень четко вытекают из понятие о едином Боге, о Боге-подателе жизни, о Боге-творце. И вот мы с вами говорили о логике, которая пронизывает этот текст. Она состоит в том, что если Бог един, и мы верим, понимаем его как подателя жизни, это означает, что жизнь священна. Жизнь – это высший его дар. И человек не господин над этой жизнью. И только он единый есть Господь жизни и смерти. Отсюда вытекает вся вот эта, все заповеди, вся нравственность. Потому что выясняет, то есть, соответственно, не убий, потому что ты не можешь убивать. Ты не господин жизни, Бог заберет эту жизнь, когда придет время. Ты не вправе прелюбодействовать, то есть разрушать жизнь ближнего. Потому что жена человеку дается для полноты этой жизни. Ты не вправе похищать чужое. Ты не вправе похищать чужое имущество. То есть, видите, тут вообще эта идея, что раз не ты господин жизни другого человека, другого живого существа, ты не вправе причинять ему никакого зла, никакого вреда, потому что не ты Господь. Не можешь ты ни его жену, ни его имение, ни его честь порочить, понимаете? Вот все отсюда вытекает. Ты не вправе его злословить и лжесвидетельствовать против него. И, наконец, десятая заповедь говорит, что ты даже не должен иметь такой мысли. Вот. Но, то есть, и это нормы, по которым мы оцениваем любое человеческое общество. То есть люди бывают верующие, неверующие, это не имеет никакого значения. Для нас вот эти заповеди Деколога – это есть норма цивилизованности. Коммунистическое общество, языческое общество, мы вот смотрим на эти нормы Деколога, и выясняется, что все равно мы оцениваем, так сказать, уровень, как живут люди по этим законам. Но суть состоит в том, что основой этой социальной гармонии, этого уважения к личности, уважения к собственности и того мира, который целью имеет, так сказать, дарование этих заповедей, основой этого является, конечно, вера в Творца, вера в единого Бога. И поэтому Деколог делится на две части. То есть сначала первые четыре заповеди – это отношение к Богу, единому, как подателю жизни. Потом пятая заповедь – это родители стоят, потому что через них Бог дает жизнь. И дальше отношение к жизни ближнего. Вот. Вот такая структура Деколога, очень ясная, очень четкая, которая построена на идее монотеизма. Вот. И по большому счету, понимаете, это вот есть единая центральная, так сказать, часть закона. И по большому счету, если бы древний Израиль воспринял вот это вот, вот то, что Бог им дал, то, может быть, и не нужна была бы вот эта подробная регламентация, которая регулировала их жизнь во всех ее мелочах. Потому что они сами, если бы они приняли эти заповеди к исполнению и к жизни, могли бы построить справедливое и правильное, так сказать, то есть общество, которое живет по Божьему закону. Но видите, как, так сказать, они были к этому не способны. И дальше, собственно, вот давайте немножко поговорим еще о тех законах, которые Бог дает на Синае. Это книга «Исход», получается, вот 20 глава, здесь 10 заповедей, и для того, чтобы заключить завет, Моисей передает народу повеление сделать жертвенник, чтобы после вот этого дарования закона заключить договор. И дальше идет 21 и 22 и 23 глава. Вот смотрите, о чем говорится в этих трех главах. Это законы о справедливости, ну и некоторые культовые установления. В чем они состоят? Во-первых, говорится о том, что справедливость, что в обществе не должно быть кровной мести. Вот это первая мысль, которая заложена в законе Моисеевом. Запрет на кровную месть. Вот то, что называется око за око, зуб за зуб. Вот в том-то и дело, вот что вот этот принцип, он еще называется закон Талиона по-латински, это буквально закон возмездия, это не месть. Вот что такое кровная месть? Вот общество жило родовым строем, закон был неписанный. Кровная месть, что все члены рода должны защищать других членов рода. Ударили, обидели, оскорбили твоего брата, твоего там, допустим, родственника, и ты, как член этого рода, обязан совершить возмездие. И, соответственно, ну вот это вот кровная, так сказать, месть, да. И кровная месть, она страшна была тем, что она приводила к развертыванию этой спирали насилия, потому что тебе выбили зуб, в ответ твои братья выбили ему, обидчику, глаз. В итоге, значит, его братья поймали кого-то из твоих братьев и уже, понимаете, убили его, и, соответственно, через какое-то время эти два рода ходят, и они уже все, понимаете, кровники. То есть это как бы кровная месть, она защищала род, но она приводила к страшным последствиям. И здесь вот закон Божий очень четко говорит: глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Понимаете? Вот. То есть, если тебе выбили зуб, то ты не призываешь братьев своих для того, чтобы они там ломали ему голову, понимаете? А ты по суду, ты идешь в суд и говоришь: этот человек меня ударил. Суд рассматривает дело и приговаривает ему выбить именно такой же зуб в этом же месте, понимаете? Все, выбивают ему зуб, палач. Не ты сам это ломаешь ему, понимаете? Вот это древнее общество, это был великий закон просто-напросто, который ставил границу на пути распространения насилия. И я вам должен сказать, что по этому принципу мы живем до сих пор. Это любое общество живет по принципу вот закону Талиона. Только, ну, в наше время, может быть, зуб не выбивают человеку, который выбил зуб или выбил глаз, но он несет уголовную, административную, там, какую угодно ответственность. Он платит штраф, он получает срок, понимаете? Он должен возместить ущерб по принципам справедливости, ни больше, ни меньше. Но в том обществе это понималось очень прямо. То есть, видите как, обожжение за обожжение. Ты нанес другому человеку ожог, ты получишь ожог по суду в том же месте, в тех же объемах. Сломал руку, вот палач тебе, понимаете, возьмет руку в этом же месте, хрусти, и, значит, это сломает. Ногу за ногу, пожалуйста, ногу ломал. Вот, все очень прямо. Тара допускает и возможность денежного выкупа. Это мудро. Потому что, понимаете, тут два человека будут без глаза ходить. Ну, прекрасно, да? Но здесь ты можешь помочь другому человеку жить просто-напросто без этого глаза. Было единственное только исключение. То, чего нельзя откупиться. Это убийство. Законы Пятикнижия, они к убийству относятся очень-очень жестко, очень сурово. За убийство смертная казнь. Это законы Пятикнижия, вот для того общества. Если человек совершил убийство, то, следовательно, значит, он тоже по принципу справедливого возмездия должен быть казнен. И, понимаете, откупиться нельзя. Нельзя. Жизнь человеческая, она высшая ценность, и поэтому убийца, ты убийца, пожалуйста. Да, ты будешь через это искупать свой грех, через смертную казнь, нести наказание. Причем, вот очень интересно, что если убийство было совершено намеренно, одна ситуация, но бывает ситуация, ну как это называется, непредумышленного убийства, когда кто-то кого-то толкнул, ну то есть не собирался убивать, да, но убийство произошло. Это все равно рассматривалось как преступление. Но для того, чтобы это выяснить, вот намерение, как ты это выяснишь. И в Израиле, так сказать, предполагались специальные города, специальные такие местности, куда такой человек мог, где такой человек мог получить убежище. То есть он просто после того, как это происходило, уходил в эти специально выделенные города, и там его не трогали до окончания судебных, понимаете, мероприятий. И если выяснялось, что он, значит, не собирался этого делать, это непредумышленное убийство, то наказание менялось, но там его убить не могли. А если выяснялось, что он совершил предумышленно, то никакие священные места ему уже помочь не могли. Поэтому в Библии, конечно, есть смертная казнь. Вот. Ну что же, я, поверьте, там много очень интересных принципов, много очень интересных законов. И давайте вот в следующий раз поговорим об этом чуть подробнее.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Да, обязательно мы следующую передачу продолжим. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Thank you.